королевской гавани оставались 6 драконов. Но лишь одна из них, самка Сиракс, принадлежавшая королеве, находилась в Красном замке. Из конюшни на внешнем дворе убрали лошадей и отдали ее Сиракс в единоличное владение. Тяжелые цепи приковывали ее к земле. Они позволяли ей выходить из конюшни во двор, но летать без всадника она не могла. Сиракс привыкла к цепям и к сытной еде и давно уже не охотилась. Прочих драконов держали в драконьем логове. Под его каменным куполом располагались по кругу 40 огромных склепов, вырубленных в холме Рейнис. На обоих концах этих рукотворных пещер были прочные железные двери. Внутренние выходили в песчаную яму, а внешние — на склон холма. Здесь было логово Караксиса, Вермитора, Среброкрылого и Бараньего Вора до того, как они улетели сражаться. Теперь драконов осталось 5. Тираксис, принца Джоффри, морское чудо Адама Велариона, подростки Моргул и Шрикос, принадлежавшие детям короля Эйгона, пропавшей Джей Герри и ее брату-близнецу, покойному Джей Херрису, и огненная мечта, любимица королевы Гелайны. По обычаю, рядом с драконами жил хотя бы один из наездников, чтобы сразу подняться на защиту города в случае надобности. Сыновей Рейнира не желала отпускать от себя, и эта обязанность выпала Адаму Велариону. Однако теперь в Черном Совете начали сомневаться в его преданности. Ульф Белый и Хью Молот, рожденные от драконьего семени, перебежали к врагу. Но были ли они единственными предателями? Что насчет Крапивы и Адама из Корабела? Ведь они тоже бастарды. Можно ли им доверять? Лорд Бартимас Селтигар так не думал. Бастарды рождены изменниками. Измена у них в крови и дается им столь же легко, как верность законорожденным. Он умолял королеву немедля схватить 2 подлых наездников, пока те не увели своих драконов во вражеский стан. Его поддерживали сир Лютер Ларгент, новый командир городской стражи, и командующий королевской гвардией сир Лорент Марбрандт. Даже рыцари из Белой Гавани, отважный сир Медрик Мандерли и его дородный хитроумный брат сир Торхен приняли сторону Селтигара. «Лучше не рисковать», — говорил сир Торхен. «Если враг получит еще 2 драконов, мы пропадем». Только лорд Корлис и великий мейстер Герардис вступились за бастардов драконьего семени. Великий мейстер сказал лишь, что у них нет никаких доказательств вероломства сира Аддама или Крапивы, и если поступать мудро, то нужно найти он и прежде чем судить. Лорд Корлис на этом не остановился и заявил, что сир Аддам и его брат Алин — истинные Веларионы и достойные наследники Дрифтмарка. Что до девушки-то, пусть она и невзрачная заморашка, но в глотке она сражалась отважно, как и те 2 предателя, — заметил лорд Селтигар. Пылкие протесты десницы и невозмутимое предостережение великого мейстера успеха не возымели. В сердце королевы вкрались подозрения. Королеву предавали так часто и столь многие, что она готова была видеть в людях самое худшее. Предательство более не удивляло ее. Напротив, она ожидала его даже от тех, кого больше всех любила, пишет Септон Евстахий. Может, так оно и было. Однако спешить Рейнира не стала. Прежде она послала за Миссарией, плесуньей и блудницей, которая, считай, что была мастером над шептунами при королеве. И вот та предстала перед королевским советом, бледная, как молоко, облаченная в одеяние черного бархата, отороченная кроваво-красным шелком, Она стояла перед ними, смиренно склонив покрытую капюшоном голову. Королева спросила, не думается ли ей, что сир Адам и Крапива замышляют предать их. На это Глиста подняла глаза и тихо молвила, «Девчонка, уже предала вас, моя королева. Она делит ложе с вашим супругом и в скорости будет брюхата его бастардом». «Королева пришла в ужасную ярость», — пишет Септон Евстахий. «Она приказала сиру Лютеру пойти в драконье логово в сопровождении 20 золотых плащей и взять Адама Вилариона под стражу». Голос ее был холоден, как лед. «Допросите его как следует», — сказала она. «Тогда мы наверняка узнаем, верен ли он нам». Что до крапивы, то королева заявила, что девчонка — поганая дрянь, от которой за версту несет колдовством. «Мой принц никогда бы не возлег с таким низменным созданием. Это все равно, что разделить ложе с бродячей сукой или с дикой свиньей. До одного взгляда на нее достаточно, чтобы понять, что в ней нет ни капли драконьей крови. Сперва она привязала к себе колдовством дракона, ну а после околдовала и моего благородного супруга. Пока принц Дэймон в рабстве у этой колдуньи, положиться на него нельзя, — решило ее величество. И велела отправить в девичий пруд особый приказ, который следует передать лично в руки лорда Моутона. Пусть вытащит ее хоть из-за стола, хоть из постели и отрубит ей голову. Лишь тогда мой принц будет свободен. И вот одна измена породила другую, а Рейнира сделала еще один шаг навстречу своей гибели. Как только золотые плащи во главе с сиром Лютером, вооруженным королевским указом, поднялись на холм Рейнис, двери драконьего логова распахнулись, морское чудо взмыл в небо, из ноздрей его струился дым. Сира Адама кто-то вовремя предупредил. Сир Лютер, разозленный таким вмешательством, вернулся в Красный замок и отправился прямиком в башню Десницы, где схватил и обвинил в предательстве старого лорда Корлиса. Тот ничего и не отрицал, связанного, избитого, но по-прежнему не проронившего ни слова, его бросили в темницу, где ему предстояло ожидать суда и казни. После этого королева заподозрила и великого мейстера Герардиса, ведь тот, как и морской змей, выступал в защиту драконьего семени. Герардис отрицал, что причастен к этому. Помня о том, что мейстер долго и преданно служил ей, королева проявила снисхождение, но лишила его места в совете и велела ему немедленно вернуться на драконий камень. «Думаю, ты не стал бы лгать мне в лицо», — сказала она Герардису. «Однако я не могу держать при себе тех, кому полностью не доверяю. Как я не посмотрю на тебя, так сразу вспоминаю, как ты заступался за эту девку, крапиву». По городу, между тем, расползались страшные слухи о тамблетонской резне. А вместе со слухами расползался страх. «Следом настанет черед королевской гавани», — говорили люди друг другу. «Драконы будут биться с драконами». И на сей раз город уж верно сгорит. Сотни жителей в страхе перед наступающим неприятелем пытались бежать из города, но золотые плащи всех заворачивали назад. Оказавшись в ловушке, некоторые из горожан пытались укрыться в самых глубоких подвалах, надеясь так спастись от огненной бури, приближения которой они опасались. Другие же забывались в молитве, выпивки или тех удовольствиях, что можно найти у баб промеж ног. К ночи все таверны, бордели и септы ломились от мужчин и женщин, ищущих утешения или спасения и рассказывающих друг другу всякие ужасы. И вот в этот тяжелый час появился на сапожной площади некий бродячий монах, босоногий оборванец, одетый во власеницу и штаны из грубой шерсти. Он был весь в грязи, от него несло хлевом, а на шее у него болталась на кожаном шнурке чаша для подаяний. Судя по всему, некогда он был вором. От его правой руки остался лишь обрубок, прикрытый ветхим чехлом. Великий мейстер Манкин предполагал, что он мог принадлежать к честным беднякам. Этот орден давно поставили вне закона, но звезды по-прежнему бродили по проселочным дорогам Семи Королевств. Откуда появился этот человек, нам неведомо. Даже имени его не сохранилось. Те, кто слышал его проповеди, и те, что позже стали летописцами его злодеяния, знали его лишь как пастыря. Гриб называл его «пастырь-мертвец», ибо бледность и зловоние делали его подобным мертвецу, восставшему из могилы. Кем и чем бы он ни был, этот однорукий пастырь появился из ниоткуда, подобно злому духу, призывая разорение и погибель на голову королевы Рейниры и возвещая об этом всякому, кто останавливался его послушать. Не зная страха и усталости, он проповедовал всю ночь и весь следующий день, и гневный голос его разносился по всей сапожной площади. «Драконы — существа, противные природе», — заявлял он. «Они суть демоны, коих вызвали из семи преисподних нечестивые колдуны Валирии, этой выгребной ямы, где брат ложился с сестрой, а мать с сыном, где мужи бились верхом на демонах, а жены раздвигали ноги перед псами. Таргариены, — говорил он, — спаслись от погибели, бежав за море на драконий камень. Но богов не одурачишь, и вот погибель надвигается снова. Самозваный король и королева-шлюха будут низвергнуты, их демонические чудовища будут стерты с лица земли, и все деяния их будут забыты, — гремел пастырь. Все, кто стоит за Таргариенов, тоже сгинут, лишь очистив королевскую гавань от драконов и их господ, Вестерос может надеяться избежать судьбы Валирии. С каждым часом толпа вокруг него росла. Сначала ему внимала лишь дюжина зевак, но скоро их уже были сотни, а к рассвету на площади собрались тысячи. Люди толкались, стараясь расслышать получше. У многих были в руках факелы, и когда вновь спустилась ночь, пастырь стоял в кольце огня. Толпа набрасывалась на каждого, кто пытался перекричать его. 40 золотых плащей, пытавшихся разогнать людей копьями, вытеснили с площади. В Тамблетоне, в 60 лигах к юго-западу от столицы, царило брожение иного толка. Победители, которых в королевской гавани так страшились, еще и не думали выступать на город. Приверженцы короля Эйгона остались без вождя. Их раздирали сомнения и дрязги. Лорд Ормунд погиб, как и кузен его сир Бриндон, первый из рыцарей Староместа, а сыновья лорда, совсем еще мальчики, оставались в отцовском замке за 1000 лиг от войны. Да и Дейрон Таргариен, коего лорд Ормунд нарек Дейроном отважным за проявленную в битве смелость, был еще совсем юн. Младший из сыновей королевы Алисент, он вырос в тени старших братьев, и ему было привычнее подчиняться, нежели командовать. Самым старшим из уцелевших Хайтауэров был сир Хоберт, другой кузен лорда, который отвечал до сих пор за обоз. Человек тучный и медлительный, он ничем не отличился за свои 60 лет, но родство с королевой Алисент делало его самым вероятным из воевод. Лорд Анвин Пек, сир Джон Рокстон и лорд Овейн Борни тоже вызвались возглавить войско. Лорд Пек мог похвастаться происхождением. Он был потомком древнего рода славных воинов и сумел собрать под свои знамена сотню рыцарей и 900 всадников. Черного нрава сира Джона Рокстона боялись не меньше, чем черного клинка его знаменитого меча валерийской стали, который прозвали «сиротской долей». А предатель лорд Овейн настаивал, что Тамблтон они заполучили лишь благодаря его хитрости и что лишь он способен взять королевскую гавань.